Дифирамб.
Начинаем нашу программу. Добрый день еще раз. У микрофона Ксения Ларина. Я с большой радостью представляю вам нашу сегодняшнюю гостью, народная артистка России Светлана Крючкова. Здравствуйте, Светлана Николаевна.
Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте все, кто нас сейчас слушает.
Светлана Николаевна сегодня нам книжку принесла совсем новую, вот буквально из типографии. И сама ее с удовольствием листает. Я поняла, что невероятно дорога для вас эта работа, поскольку она вот такая важная. Это первая монография, первая книга.
В принципе, да. Вот настоящая такая... Вот я отвечаю здесь за каждое слово, она достаточно полная. Называется она «Разное счастье нам выпадает». Я не писатель. Я выступаю со своими сольными программами, составителем и режиссером которых я являюсь сама. Сольная ли это программа, где я рассказываю кино, пою песни, читаю стихи, или поэтические ли это вечера, но я разговариваю доверительно со зрителем. И интонация этой книги, и форма ее – это разговор с теми, кому нравится то, что я делаю. Врагам не надо эту книгу покупать. Зачем она им? Я не писатель. Я рассказываю... то, как сложилась моя жизнь, а родилась я в середине прошлого века, ровно в середине, год 1950-й. Так что рассказать есть о чем. И судьба меня одарила, наверное, могу сказать, счастьем, не, может быть, не личным счастьем безоблачным, а счастьем встречи с выдающимися мастерами русской сцены. У меня были выдающиеся учителя. Я поступила в школу-студию МХАТ, председатель приемной комиссии был Василий Осипович Топорков. Рядом сидели Грибов, Масальский, Комиссаров, Карев, Тарханов, Тарасова, Пилявская. Страшно было смотреть в сторону приемной комиссии. Это были наши учителя. Виктор Яковлевич Станицын, мой первый режиссер в МХАТе. Анатолий Петрович Кторов, который играл Дубельта в первом моем спектакле «Последние дни» МХАТовском. Кинорежиссеры тоже серьезные, качественные, которые составляют славу советского кинематографа. Я не боюсь слова «советский», потому что оно относится к эпохе для меня, не к социальному строю. Mm-hmm. Это была советская эпоха. Режиссеры, с которыми я успела поработать за 2.5 года в Москве, в МХАТе, это были Роман Григорьевич Виктюк, который только приехал в Москву. Это был первый его спектакль. Анатолий Васильев, который первый раз ставил на большой сцене свой первый большой спектакль. Это «Медная бабушка Зорина», спектакль о Пушкине. И внутри этого спектакля был целиком пир во время чумы, пушкинский, в котором он мне дал роль Мэри нежной шотландской девушки, а не Луизы, казалось бы. И там же в Амхате я успела поработать с Анатолием Васильевичем Эфросом на спектакле «Эшелон». И я пишу об этом, я рассказываю об этих людях, с которыми меня сводила судьба, о моих учителях, о моих партнерах, о моих... Ну, а дальше уже это встанет.
Да, мы сейчас эту книгу попробуем пролистать, поскольку действительно я понимаю, что это событие невероятной важности в жизни нашей гости, но я не могу не представить еще одного участника сегодняшней передачи, поскольку Светлана Николаевна не первый раз на эхе, и вот каждый раз я ее встречаю вот с этим замечательным персонажем, который сейчас у нас находится прямо на столе, вот и так. Зрители сетевизора, наверное, его видят.
Кто это? Его зовут Эхо. Правда. Он со мной с 93-го года. Он объездил весь мир. Он был на Фарерах, в Исландии, на Гибралтаре, много раз в Израиле, много раз в Китае, много раз в Америке. Объездил всю Европу. Это мой друг. Я его, когда кладу под голову в самолете, говорю, на которого всегда можно положиться. А сколько в него выплакано. А сколько ему... Вот это новый наряд у него джинсовый. Он готовится к поездке в Париж. Наряд называется «Гаврош». У него еще была серьга в ухе, но он потерял, потому что пусета. Неправильный замок. Надо другой. У нас, например, есть килт шотландский, да, юбочка. И Лариса Рубальская, замечательная, которую я обожаю и смею называть своей подругой, в Шотландии где-то на нашла маленькую волынку точно такого же цвета и подарила ему к этому килту. И он у нас щеголял в килте и с этой шотландской волыночкой. А первый его наряд связали мы вдвоем с Ниной Усатовой. Мы репетировали тогда спектакль «Голубки», жили в санатории. Она с ребенком своим, с Колей, а я со своим тоже Сашиком в детском корпусе. Она связала ему тапочки, такие черевички, а я ему связала жилетик. Потом ему весь корабль вязал норвежский наряд. У него большой гардероб, надо сказать. Потом вот мой художник-гример, замечательный, кроме того, что он выдающийся художник-гример питерский, Ирина Николаевна Царевская, так она еще и шьет. И вот она ему разные наряды на Эйфелеву башню, когда мы собрались, ему штанишки шили клетчатые, потому что мы пошли на самый верх, поехали, и там снимали, там с нами ехали солдаты, бундесовцы, они очень смеялись, потому что у меня полная сумка была, 3 плюшки, значит, эхо самый главный, и кинокамера, я снимала их на фоне Парижа, сверху целое кино есть.
А как он попал к вам?
Его подарила подружка моему старшему сыну. Я почему-то сразу назвала его эхо, я не знаю, почему эхо и эхо, а я пришла после одного из спектаклей, я сейчас, конечно, крепче стала, чем раньше была, внутренне, в отношении психики, но как артистка всегда была такая слабовата, да, нервы раскачаны. Я пришла после какого-то спектакля, была собой недовольна, но Анатолий Петрович Кторов всегда говорил мне, как бы не сыграла, говори, я играла сегодня вот так, потому что забудут, кто это сказал, и начнут повторять. Я всегда говорю, как сегодня был спектакль? Я говорю, Крючкова гениально, остальные спасибо. Но сама-то я знаю, что не гениально иногда бывает. Я пришла расстроенная, пришла и плачу. Пошла, приняла душ, надела кимоно и плачу. А мой сын говорит, мама, ну что ты плачешь? На тебе эхо, на, положи его сюда. Я его положила вот сюда вот, под кимоно себе на грудь. И так с ним заснула. И все, и больше мы с ним не расставались. Митя говорит, ну, забирай его себе. И когда он у меня сердится, он говорит, я своего эхо тебе отдал.
А внутри там ничего не зашили? Бриллианты?
Слезы. Мои слезы.
А вы помните странный миссис Сэвидж? Она там зашила бриллианты.
Нет, это мои слезы. Сколько выплакано у него.
Ну, чудесно. Я прямо от него исходит.
Эхо на эхе.
Да, вот видно. Аура такая у него замечательная.
Его очень любят стюардессы, особенно на международных рейсах. Мы с ним всегда пристегиваемся вместе. Я его сажаю вот сюда себе на живот, и мы пристегиваемся одним ремешком. И он открывает глазки, они всегда улыбаются. Им очень нравится. Пассажир такой.
Ну что ж, мы представили уже всех участников сегодняшнего разговора. Хочу вернуться к книге. Но перед этим обязательно нашим слушателям напомню, что вы тоже можете вопросы задавать на СМС. +7 985 970 45 45. А, вот еще важная вещь.
Вот
постой,
можно я скажу,
постой.
Да, вот именно об этом я хотела сказать.
Листовка.
Я начала что-то говорить, да, но очень много я рассказываю о вот таких каких-то интересных вещах, связанных со съемками, с моей жизнью. И это будет 29 октября. В культурном центре «Москвич», метро «Текстильщики», будет музыкально-поэтический вечер. То есть я буду много петь. Конечно, кто ошибется, кто угадает, разное счастье нам выпадает. Часто простое кажется вздорным, черное белым, белое черным. В этом году 90 лет композитору Колмановскому. Я обязательно эту песню спою. В этом году 90 лет Исаакиевичу Шварцу исполнилось 13 мая. Я обязательно спою песню Шварца. Обязательно расскажу смешные истории, которые были там.
А под что вы поете?
Я пою под фонограмму, но на фонограмме чаще всего звучит живой оркестр. Например, «Терем-квартет», наш замечательный коллектив. Это бас, ой, что я говорю, контрабас-балалайка, «Малая домра», «Домра-альт» и «Баян». Это известный коллектив, который играл Папе Римскому, королевским особам. Его знает, этот коллектив знает весь мир. Или под наш губернаторский оркестр что-то пою.
С сыном не выступаете?
Я в этом году с сыном не выступаю по той простой причине, что он поступил в Санкт-Петербургскую консерваторию и сейчас является студентом первого курса отделения народных инструментов, класс гитара классическая. Я не имею права на первом курсе отрывать его от учебы, поэтому я работаю сейчас без него. Вот во втором отделении этого концерта я буду читать стихи петербургских поэтов. Например, мало кто знает стихи Александра Моисеевича Володина, замечательного сценариста, драматурга, «Осенний марафон», «Дульсинея Табосская», «Старшая сестра», «Пять вечеров». А у него чудесные есть стихи, прекрасные. И могу прочесть 8 строчек его. Хотите прочесть 8 строчек? У него есть вот, я всегда предваряю это тем, тем, что французский философ Николя Себастьян Рок Шамфор говорил: «Природа не говорит мне, будь богат, и тем более будь беден, но она взывает, будь независим». И у Александра Моисеевича, у этого тихого интеллигентного человека, есть такие стихи: «Независимость воспеваю, я не буду зависеть от разгильдяев, от негодяев, от несчетных дневных забот, от нелюбящих, нелюбимых, уважающих нас и не уважающих. Мимо, мимо. Я от этого в стороне». Но у него чудесные стихи, правда, малоизвестны. Потом я читаю стихи Олега Григорьева. Угу. Впервые за много-много лет. Но каждый школьник знает. Я спросил электрика Петрова: «Чего у вас на шее провод?» А Петров молчит, не отвечает. Он висит и ботами качает. Это он написал в 16 лет. Но это так смешно, да? Но у него есть и более серьезные, но есть и смешные. Ездил вышний волочок, заводной купил волчок. Дома, лежа на полу, я кручу свою елу. Раньше жил один я, воя, а теперь мы воем двое. А больше всего мне нравятся четыре строчки: «Жену свою я не хаю и никогда не брошу ее. Это со мной она стала плохая. Взял-то ее я хорошую». Читаю еще Женю Глюк. У нас есть такой ведущий, замечательная женщина-ведущая, Радио Рокс. Она работала на Радио Рокс, сейчас на Фонтанке она работает. Она детский писатель, у нее тоже очень смешные есть. Если быстро обернуться, можно на себя наткнуться, поздороваться с собой, удивиться, крикнуть ой, и свалиться как попало от того, что страшно стало. И читаю стихи еще Геннадия Рябова, которого мало кто знает. Он замечательный поэт, стихи разные. Есть и философские, есть серьезные, есть смешные. Ну вот.
А свои?
А свои нет, ну я же не поэт.
А здесь есть.
А в книге есть, есть, правда. Да. Это я для чего написала в книге? Вот у меня есть, знаете, литераторы говорят, есть такие стихи, которые пишутся как проза, а деньги платятся как за стихи. Называется верлибр. Белый стих, то есть он не требующий прозы. Просто мысли записанные. Вот тогда, в то тяжелое время перестройки, очень тяжелое, надо сказать.
Ну давайте прочтите что-то.
Ну что вы, ну что вы, ну это длинно. Длинно будет, это длинно. Нет, это будет длинно, это длинно. А потом вот посвящаю Ларисочке Рубальской, она у нас
переводчик
с японского, 30 лет работала. У меня есть две странички, называется «Подражание японскому. Лепестки сакуры». Но это надо читать наедине, конечно. Я для того это написала, что каждый человек, мне кажется, наедине с собой тоже пишет какие-то строчки рифмованные. Я все больше прозу до программы. И мне кажется, что чтобы подбодрить и сказать, что это хорошо, раз душа выражает то, что думает, то, что чувствует.
Здесь я просто смотрю, что у вас датировано в основном одним периодом, с 91 по 94 год.
Вот это самое тяжелое время. Но стихи пишутся, когда либо очень горестно, либо очень радостно. Правда? В отличие от лепестков сакуры, которые писались в состоянии нирваны почти что. Вот. Потом, вот у меня последняя глава называется «Сегодня мой самый любимый день». Помните Винни-Пуха? Когда он говорит: «А какой у нас день?» Спрашивает Винни-Пух. Пятачок говорит: «Сегодня». И Винни-Пух говорит: «Сегодня? Это же мой самый любимый день!» Потому что неизвестно, сколько нам отпущено на этой земле. Мне хочется, мне кажется, что эта книга может помочь людям, которым кажется, что так, как им плохо, никому не плохо, что все легче живут, что людей настигает какое-то горе, им трудно найти силы справиться. Мне кажется, что вот эта книга может помочь, потому что я абсолютно откровенно пишу обо всех своих периодах и о травле. Почему я решила написать книгу? Почему? Потому что очень много кривотолков. Не надо меня комментировать. Вообще никого нельзя комментировать и никого объяснять. От первого лица говорю, как было на самом деле. Ну и кроме того, у меня там есть и мои дети, и моя невестка, французская художница, и мой внучок чудесный.
Это Светлана Крючкова. Мы сейчас слушаем новости, потом возвращаемся в программу и продолжим наш разговор, нашу творческую встречу, я бы так сказала.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Напомню, что в гостях у нас сегодня Светлана Крючкова. Пока шли новости и реклама, мы с Светланой Николаевной листали книжки. Каждый свою, но она свою, я свою. Но обе они написаны Светланой Крючковой. Называется «Разное счастье нам выпадает».
Что является правдой.
Да. Я здесь смотрю просто по стилю речи, по тому, с какой страстью написана эта книга, даже с какой страстностью, я бы так сказала. Это абсолютный автопортрет героини. Вот что тут говорить.
Я пишу правду.
Молодец. Слышна интонация, я просто какие-то маленькие кусочки прочла, и замечательные подписи к фотографиями тоже сами вы писали.
Да.
Вообще, если говорить о фотографиях, это отдельная история. Мне кажется, это может параллельную какую-то книгу издать и просто рассказывать про каждую фотографию.
У меня к 60-летию был такой фотоальбом с комментариями сделан сначала, прежде чем вышла эта книга.
А вот, Светлана Николаевна, я бы хотела все-таки про учителей, раз уж вы так говорили про них подробно, про ваших. А что, кроме профессии, вот такого масштаба люди дают?
Они дают все. Они тебя формируют как личность, формируют своим поведением. Вот Василий Петрович Марков, мастер нашего курса, профессор, заслуженный артист, который, в общем-то, широко не был известен как артист, но педагог был замечательный. Я-то приехала из провинции, из семьи военного. Все было там по-другому, как бы, ну, более грубо, что ли, в такой форме лапидарной. А здесь все было так вроде как бы скрыто. Вроде у нас у вас тут дует, вроде у нас ничему и не учил.
Сейчас сделаем потише.
Да. Как себя надо вести, да? Но, например, я запомнила очень хорошо, как я прибежала утром. У нас каждый день в 9 утра было мастерство актера с 9 до 12-10. А потом перерыв, потом, значит, остальные предметы, там танец, вокал, фехтование, сцендвижение и всякие истории, театра и так далее. А вечером опять с 7 до 10 мастерство актера. И так было 6 дней в неделю. Я однажды утром прибежала, смотрю, Василий Петрович идет по коридору, думаю, ой, я успела. И бегу за ним. А он был высокий, ноги длинные, он широким шагом доходит первый до дверей аудитории, и я прямо в спину ему носом. Он открывает дверь и закрывает ее перед моим носом. Он мне ничего не сказал. Он просто не пустил меня. И раз навсегда научил меня не опаздывать. Я просто не была допущена. Понимаете? Потом он заметил такую мою черту, как обидчивость. Мне очень легко было обидеть. Вот что-то говорили, я, во-первых, краснела, долго не могла от этой привычки избавиться, лет до 45. Но по молодости это было особенно видно. Я заливалась краской, лицо белое, аж рыжее. И начинала плакать. Могла даже вскочить и выйти, если мне говорили какую-то грубость. И он вдруг периодически начал говорить мне при всем курсе гадости. То есть, ну, не то, что гадости, ну, так подкалывать меня. И вот я расстраивалась и так, и сяк. В конце третьего курса, после экзамена по сценической речи, он что-то мне сказал не очень приятное для меня, и я засмеялась. Он нас отпустил всех, подошел ко мне в коридоре и говорит, ну, все, я теперь за тебя спокоен, ты в театре выживешь. И я поняла, что он прививал мне иммунитет, потому что уже на выпуске в спектакле «Шесть персонажей в поисках автора», где я играла мадам Пачи, это пьеса Пиранделла, а меня приглашали 5 театров московских, Станиславского театра, Ленинского комсомола, «Современник», Маяковского, Гончаров тогда был, и МХАТ. И мои сокурсницы не очень этому радовались, и там по пьесе они должны были меня избивать, так они по-настоящему. И по-настоящему по ноге так ударили, что у меня до сих пор вот косточка.
Хорошие вот такие добрые подружки.
Ну, а что делать? Это театр, понимаете? Ну, вот эта закалка, вот эта трехлетняя, она меня приучила к тому, что, да, мне неприятно внутри, но сбить меня ни один враг не может, если я стою на сцене, что угодно можешь говорить, как угодно можешь реагировать в зале, ты меня никогда не собьешь. За это спасибо Василию Петровичу, конечно. Потом, когда я его спросила, а почему мне всегда давали роли, он мне давал героинь-любовниц. Я на втором курсе Анфису играла в «Угрюм реке», там «Леди Мильфорд», Грибов сказал, вот наконец в русском театре появилась настоящая русская героиня, дайте мне ее в отрывок. Но у нас с ним не случилось, потому что он никак не мог мне объяснить, он гениальный был артист, гениальный. Что играть? Я говорю, что я тут делаю? Он говорит, ну вы его любите и доказываете. Ну монолог идет почти 10 минут. Я говорю, ну что делать? Я не понимаю. Ну я же вам сказал, вы любите и доказываете. Хотите, я вам сейчас покажу. И начал показывать. Мы мы от хохота упали. Потому что, ну, сам смешной, и монолог «Леди Мильфорд», этот шиллеровский текст, ну, мы с ним, в общем, не доделали, не довели это до конца, конечно, с Алексеем Николаевичем. И Василий Петрович Марков мне сказал на мой вопрос, почему все время вот мне такие роли дают. Он говорит, а все остальное ты и так сможешь. Понимаете? Угу. То есть он очень разумно вел. И я говорю, а почему вы меня никогда к себе? Я так хотела к нему попасть. К себе не берете. Он говорит, ты разбиралась сама. Ты могла разобраться сама. Я тебе не нужен был. Вот не так нужен был, как другим, которых надо было вести за руку и каждый шаг. И на первом курсе поставил мне тройку по мастерству. А у меня хватило хамства сказать, а почему это вот назвала фамилию, ей 5, ну, я, мол, типа талантливее, а мне 3. Он говорит, потому что она сделала то, что она может на 100%, а ты можешь гораздо больше, получай свою 3. И до последнего курса у меня по мастерству были только 4. И только на последнем курсе мне поставили 5.
А МХАТ как вас встретил?
Ну, Олег Николаевич же был. Он в 72-м году пришел. И мы как раз были вот на его представлении. Я помню, как он взял розы от современника, розовые розы с длинными, на длинных стеблях. Он взял в руки, сказал простую фразу, но такая была наполнена такого глубокого смысла. Он говорит, они колются, сказал, взяв эти розы. И, конечно, я побежала к Ефремову. Хотя, на самом деле, когда было распределение в кабинете Вениамина Захаровича Радомыслинского, вот в этом году, 11 ноября, в школе-студии МХАТ 70 лет исполняется, и на сцене, на основной МХАТа будет праздник. Я там тоже буду. И Басилашвили будет, вот мы из Петербурга. Вениамин Захарович меня позвал в кабинет. Там был представитель Министерства культуры, сказал, вот это наша лучшая выпускница. И подвел меня к тетрадке. Там 5 заявлений было, 5 театров. Он говорит, ну, девочка моя, подписывай. А я говорю, где? Он так пальцем показал, говорит, вот здесь. Я подписала, вышла из его кабинета, побежала в учебную часть и говорю, а какой театр я подписала? Представляете? Я ему так безгранично верила. Пошла Надежда Александровна из учебной части. У нас такая была горбатая старушка, чудесная совершенно. Она выходит и говорит, ты подписала МХАТ? Я говорю, ну, ура. Ура, это хорошо, это был правильный выбор. Я считаю, что это был правильный выбор. Я вот тут, кстати, у меня есть глава, она называется «Слава, я вас убью». Это был Анатолий Васильевич Эфроси, вот о репетициях. И Роман Григорьевич есть. Угу. Виктюкия тоже. Вот, что...
Но все равно Виктор... большая часть жизни, главная часть жизни – это Петербург, Ленинград, это БДТ.
Главное,
это
да, постанова. Но начало все равно. Вот видите, я пришла в МХАТ, и меня взял под опеку, так под крыло Анатолий Петрович Ктуров. Ему 74 года было, а мне 24. Он меня называл Светлана Николаевна всегда. Светлана Николаевна Душенька. И когда я выходила со сцены, он меня всегда встречал. Как вы сегодня играли? И я ему однажды сказала очень плохо. И вот тогда последовало его никогда так не говорите. Он мне показал большой палец, говорит, надо говорить, я и сегодня играла вот так. И надо сказать, что когда я уехала в Петербург, он написал даже мне открытку, хотя у него была катаракта, он не писал сам, а диктовал всегда родным. Но у меня есть открытка вот нацарапанная, и она и начинается со слова «душенька». Ну как, они ходили определенным образом, одевались определенным образом. У них была такая внутренняя культура, и находясь рядом, мы тоже учились этому. Когда приехал Виталий Яковлевич Виленкин поздравлять БДТ с 60-летием, по-моему, или ну какой-то был, нет, не 60-летие, какой-то был юбилей, вся труппа Большого драматического театра сидела на сцене, а Виталий Яковлевич был в зале. И когда он поднялся со своего кресла, чтобы идти на сцену, мы, я и Басилашвили, как ученики школы-студии МХАТ автоматически встали с кресла, потому что входит педагог. Если педагог стоит, ты не можешь сидеть. Мы даже вставали, когда старшекурсники входили, понимаете? Но нам не разрешали особо краситься, как бы ты должен был ходить в своем собственном виде. Учили разговаривать. Я приехала, я очень плохо разговаривала.
Не верю.
Ну как, я же с юга приехала. Ну, я за год исправила, и когда я вот уже заканчивала школу-студию МХАТ, Анна Николаевна Петрова, замечательный педагог по сценической речи, предложила мне поступать в аспирантуру по сценической речи. Я очень обиделась. Я решила, как это, я не артистка, а теперь я жалею, что я этого не сделала.
Но, тем не менее, смотрите, любой акцент, любой диалект вы как-то сходу берете.
Это все школа-студия МХАТ. Вот за год она мне исправила речь, и дальше я занималась уже с теми, с моими сокурсниками, кто плохо разговаривал. Галина Ивановна Трофименко, которая преподавала французский, которая сказала, Света, за 3 месяца я выучу. тебя. Ну, какое же? Я же без конца влюблена в кого-то, в голове ветер. Я ужасная была. Я вслед за Вероникой Долиной могу повторить: «Господи, прости меня, молодую». Я очень грешный человек. Надо было, чтобы родился мой ребенок, и я перевернулась с ног на голову и осталась совершенно другим человеком во всем. Понимаете? И в отношении к людям, к миру, к себе совершенно другая стала. Ну, а тогда была, боже мой, и то, что сейчас, вот у меня француженка невестка, и мои родственники, самые близкие, и мой внук, вот я и говорю, вот представляете, вот какое счастье, что когда-то хоть что-то было вложено, ну, говорю, на языке это сильно сказано, понимаете, laissez-moi tranquille. Я могу сказать, дайте мне тарелку, закройте за мной дверь, оставьте меня в покое, я вас люблю, я, перезвоните мне, пожалуйста, передайте то-то. Но поговорить по душам я уже не могу. И тут я вспоминаю, какая была глупая, и почему я не доучилась все-таки у Галины Ивановны, которая ушла довольно рано из этой жизни. Если бы я не уехала из Москвы, может быть, я еще как-то... Но сейчас я вот эти пробелы вынуждена восполнять, потому что когда мой внук говорит по-русски и по-французски, но живет во Франции, ему 3 года скоро будет, 23 ноября тут, то... и он иногда говорит, когда и мама, и папа за столом, он может что-то сказать по-французски, не заботясь о том, поняла я, что он сказал, и дядя, которого он любит, то есть мой младший сын, или нет. А мы понимаем, слава богу. Поэтому вынужден. Я вот слушаю уроки Петрова. Я считаю, что он гений. Гений, как
это
вот
который
он,
вот на канале
Дмитрий
Культура.
Петров. Да. Вот как раз я ехала.
Говорим по-французски.
Да, собиралась в Париже. Он как раз французский в январе. И я там вот
так. У вас
вот
еще память такая тренированная, блестящая.
Память-то памятью, но время, Ксения, надо время иметь. А времени у меня нет. Я не читатель и писатель. Я все время выхожу и отдаю. Все время работаю, все время с людьми, да, и люди какие чудесные. Я вот была на Камчатке, это же очень далеко. Какие там зрители, как они слушают, они дышат с тобой одновременно, понимаете? Все нюансы воспринимают. Вот чуточку иронии, зал уже вздыхает, уже чувствует.
А стихи
понимаете?
Как слушают?
Необыкновенно. А вот сейчас прилетела из Норильска. Ну, там вообще, я не знаю, я такой публики не видела. Как они слушали стихи? 2 поэтических вечера у меня было. 2 поэта, 2 судьбы. Гражданская лирика Марины Цветаевой и Анны Ахматовой. И второй вечер была Куджава, «Не стараясь угодить», который здесь будет, в Москве, 30-го, в Доме ученых на Пречистенке.
30 октября?
30 октября, да, здесь будет. А 29-го в культурном центре «Москвич» в 19:00 будет музыкально-поэтический вечер «Музыка души». Приходите, не пожалеете. Знаете обязательно что-то, что вы до сих пор не знали. Услышите какие-то волшебные строчки, услышите смешные, услышите новые какие-то песни, которых вы
А вы когда разговариваете с залом, это импровизация или вы что-то готовите для себя?
Нет, у меня обязательно есть стержень некий, да. Я вот пишу, что я зачем делаю. Но в зависимости от зала. Иногда меня как понесет в сторону. Я начинаю что-то говорить, и меня в сторону несет, несет, несет. Если зал... У меня бывает и такое, что 1,5 часа первое отделение вместо часа. Ну, если я далеко, конечно, потому что уже я приехала, и они хотят, конечно, послушать, они не торопятся. Москва, Петербург, 1,5 часа. Зачем им 1,5 часа? Они считают, что свое рядом, особенно Петербург. Ну, я тут, куда я денусь? А вон денусь. Жизнь-то не вечная, правда? Вот в Норильске сейчас замечательно слушали монолог театральный. Как они слушают из спектаклей монологи? Как они воспринимают? Плачут, смеются. Иногда мне кажется, что в зале никого нет. Я люблю, чтобы у меня слепили. Пили, чтобы темный был зал. И так тихо, что я не понимаю, есть люди в зале или нет. Мне иногда страшно делается.
А что из спектакля показываете?
Я показываю спектакль Сергея Юрьевича Юрского, обязательно монолог из «Фантазии Фариатева».
Он о любви. Как вас не отпускает эта работа? Сколько же? Первая роль практически.
Самая любимая моя работа. Посмотрите в конце книжки.
Да, я написала.
Перед тем, как театральные работы. Вот театральные работы написаны мои. И вот единственная фотография из моих вот здесь вот в конце, это Любасик.
Любимая Любасик.
Да, любимая Любасик из «Фантазии Фариатева». Это был замечательный спектакль, потому что Сергей Юрьевич никогда не ставит про быт. Он всегда говорит о бытии. Про бытие он делает. И, наверное, у него я тоже этому научилась. Вообще все режиссеры, с которыми я работала, они никогда не были такими бытовыми. Правильно? Смотрите, ни Виктюк, ни Толя Васильев, ни Анатолий Васильевич Эврос, ни Георгий Александрович Товстоногов, ни Сергей Юрьевич Юрский. И я быт играть не умею. и читать бытовые стихи я тоже не умею. Мне нужно читать такие стихи, которые требуют от моего перевода с поэтического на слушательский. Здесь тоже есть такая глава в книге, которая называется «Я переводчик с поэтического на слушательский». Если не надо, если человек сам глазами понимает, я эти стихи не читаю. Но когда я читаю Марину Цветаеву, она у нее очень часто, у Марины, обрывается строчка на середине предложения или еще на середине слова, или заканчивается каким-то междометием, да? Ну, вот самый простой пример, что имя нежное мое, мой нежный, не упоминаете ни днем, ни ночью в суе, что никогда в церковной тишине не пропоют над нами аллилуйя. Или есть счастливцы и счастливицы, петь не могущие им слезы лить, как сладко вылиться горю ливнем проливным, чтоб под камнем что-то дрогнуло, мне ж призвание, как плеть, меж стенания надгробного долг повелевает петь. Это нужно донести, понимаете? Я получила письмо от мужчины, замечательно, он написал: читал поэму Цветаевой, ничего не понял. В вашем исполнении все просто и ясно. Мне понятно, значит, людям понятно. Понимаете? А зрители, вот в Норильске было очень много молодых. Два вечера было полный зал, ползала молодых людей. 16, 17, 20, и даже там парочка была и помладше.
Не устаете от такой жизни, бесконечных перелетов, перемен?
Я устаю. А зачем тогда жить, Ксения? А зачем? Понимаете? Когда ко мне подошел человек первый раз, это был первый раз в моей жизни, я это запомнила, женщина подошла и сказала: вы знаете, я хотела вчера покончить с собой. И моя подруга провела со мной всю ночь и привела на ваш вечер. Я послушала вас и поняла, что это делать нельзя. За одно это, ради одного этого стоит выходить. И даже когда я читала программу «К 70-летию гибели Марины, отказываюсь быть», «К 70-летию гибели Марины Цветаевой», ко мне люди подходили после концерта и говорили: вы знаете, жить хочется после ваших вечеров. А называлась «Отказываюсь быть». Понимаешь, я говорила о ее раннем уходе, начиная с ее «Христос и Бог, я жажду чуда». Теперь, сейчас, в начале дня, отдай мне умереть, покуда вся жизнь как книга для меня. Написано ею в 17 лет, в день рождения Марины. Но я же рассказываю что-то, я же езжу, смотрю. В этом году мы с сыновьями были во Фрайбурге. У нее есть «Ты мир отдана, на травлю счета нет твоим врагам». Когда мне свят святой Георгий во Фрайбурге на Швабентор. Мы были там, где Марина с Асей в пансионе были, фотографировались у этой доски. Ходили по Фрайбургу, видели эти Швабенторы, эти ворота швабские. На одной стороне Шваб, на другой святой Георгий. Тоже чем-то напитываюсь, да, наполняюсь. Мы делаем новую программу с легкой руки Натальи Родионовны Малиновской, замечательной испанисткой, доцентом, преподавателем Московского государственного университета, о Федерико Гарсиа Лорке. Сейчас вышли новые книги. Она мне столько материала сбросила. Анна Мария Дали, сестра Сальвадора Дали, книгу. У нее есть книга «Сальвадор Дали глазами сестры». А Дали учился вместе с Лоркой. И они дружили. Лорка приезжал в Фигейрос. И у него были какие-то отношения такие душевные, очень хорошие с Анной Марией. Он писал ей стихи. Она никогда не вышла замуж после того, как он погиб. Мы ездили в Виндзор, где считается, что он погиб. На самом деле это около Фуэнте-Гранде. Мы всем этим занимались. Ездили в Гранаду, были в музее Мануэля де Фалии, который тоже являлся его другом, замечательный композитор. Я много чего узнаю, понимаете? Я везде...
Как вообще здорово выстроили жизнь, что вы ни от кого не зависите. Абсолютно как-то свой собственный театр вы
это
создали.
Это счастье.
Да, и никто, никаких интриг, никто не бьется, никто не подсиживает.
Интриги есть, гадости какие-нибудь начнут плести. Но у Гёте есть стихотворение, которое я, по-моему, уже у вас приводила. Оно называется «Шавки». «Несемся вскачь из края в край на зависть с домоседом, и всю дорогу злобный лай летит за нами следом. Но как бы ни чистили нас на языке собачьем, они докажут лишний раз, мы не стоим, мы скачем».
А за что у вас можно?
А ненавижу.
Потому просто что... так или какая-то причина?
Счастливая. Ну, и они же не видят ничего. В чужих руках-то все потолще, да? Кажется, что и счастливая, и здоровая, успешная, и богатая, и дети. Никто же не знает ничего настоящего. А я и не говорю. Зачем? Завидует. Это зависть. Человек рождается с этим чувством. Я благодарю Бога каждый день, что я родилась без этого чувства. Это так же, как рыжим или черным. Они сами от этого страдают и себя сжирают. У каждого своя среда. Птица летает в воздухе. Ей нужен свежий воздух. А унитазному микробу ему нужна грязь. Иначе он жить не сможет, правильно? И люди точно делятся на таких же. Есть, которые вот в унитазе. Им это их среда. Ничего плохого там нет. Просто так и говорите, что моя среда вот. А моя среда другая. У меня самое любимое место в мире – это Ниагара, где я была 3 раза. Я стою, это мощь, этот воздух, то, что не любят Жванецкие, эти брызги, которые на километр летят, я обожаю их. И была мечта свозить детей, я свозила. Эхо там был 3 раза со мной. И целый день мы там были, и в разное время, и осенью, и весной были. Видели разные, изумрудную Ниагару, и серую Ниагару.
Ниагара – это как бы объективно прекрасно и волшебно. Ой, это а как научиться прекрасное видеть в другой среде?
А это возможно? Привожу всегда слова Довженко. Александра Довженко, выдающегося гениального режиссера, он говорил, двое смотрят вниз, один видит лужу, а другой звезды, которые в ней отражаются. Вот мы съездили на Камчатку с одним человеком. Я сфотографировала Камчатку, у меня на айфоне. И он сфотографировал. Показали сыну моему. Он говорит, такое впечатление, что вы были в разных местах. Понимаете? Я увидела это, а он увидел это. И жизнь не перестроить, мир не переделать. В одиночестве ты его не переделаешь. Да? Как Гоголь, по-моему, говорил, что зло, которое окружает человека, один человек исправить не может. Но он может передать страдания. Он может будить совесть. Вот почему Акуджава – совесть, благородство и достоинство. Вот оно, святое наше воинство. Протяни ему свою ладонь, за него не страшно, и в огонь. Лик его высок и удивителен. Посвяти ему свой краткий век. Может быть, не станешь победителем, но зато умрешь как человек. Ну, вот совесть, благородство. Можно так жить, понимаете? Как бы делай свое маленькое дело. Это высший патриотизм. И делай его 100%. Служи людям. Талант дается человеку, я пишу об этом в книге, как кредит в банке. Тебе Бог дал талант. Это не значит, что ты счастлив. Это значит, ты должен всю жизнь эти проценты отрабатывать. А если ты не отрабатываешь, у тебя этот капитал отбирают. Если это не подкреплено каждодневной работой, а я каждый день что-то узнаю. Вот мне Геннадий Викторович Хазанов предложил, говорит, давай все это сделаем, поэтический вечер в нашем театре эстрады. Я говорю, ну вот вроде у меня в «Ульдаре» 12-го Марина Цветаева, Анна Ахматова, 2 поэта, 2 судьбы. Уже читала и Цветаеву, Ахматову, Самойлова читала. Ну, можно было бы читать. Я говорю, хочется что-то новенькое. Он говорит, давай новенькое. Я говорю, ну давай поэтический Петербург сделаем. Пушкин, Ахматова и Мандельштам. Мандельштам я еще не делала. Понимаете? А следующее, вот то, что вот сейчас будет 29 октября в 19 часов, как раз КЦ «Москвич», вот это метро «Текстильщики», вот это второе отделение будет. Это будет уже новая программа. Вот Гена меня подтолкнул, я тут же уже влезла в компьютер, я уже открыла книжки, я уже все начала искать, я нашла безумно интересные вещи.
А Самойлова что вы читаете?
Все. Я читаю
целиком.
А давай
поедем в город, вы читаете?
Конечно, где мы с тобой бываем.
Да,
ну, не надо. Давай поедем в город. Оно длинное.
Нет, не
любите. Но оно очень длинное. Нет, я его люблю, но оно длинное просто. Там очень много есть такого, что зрителям надо смотреть, а не, не слушать по радио. Потому что все знают, о, как я поздно понял, зачем я существую, зачем гоняет сердце по жилам кровь живую, и что порой напрасно давал страстям улечься, и что нельзя беречься, и что нельзя беречься, заканчивается скорее. Вот я хочу сказать, что 30 ноября в зале Чайковского будет вечер Акуджавы, и Ольга Владимировна Акуджава, с которой я лично не знакома, но в 1974 году сидела за соседним столиком, она сидела с Булатом Шаловичем на Курском вокзале. Была девочка, мне 24 года было, я только смотрела на них. Она попросила меня читать стихи Акуджавы. Все будут петь, а я буду читать стихи. Например, 5 стихотворений Акуджавы. Это большая для меня честь и признание.
Ну, давайте тогда еще раз повторим. Ближайшие встречи с народом 29 числа в концертном зале «Москвич» в 19:00 вечера, да, метро «Текстильщики».
В 19.00.
30-го где-то.
30-го это Дом ученых на Пречистенке. Это будет Акуджава. А здесь будет музыкально-поэтический вечер. Музыка души. Там много будет разнообразного.
А в Эльдаре когда?
А в Эльдаре 12 ноября.
То есть вы сейчас вот...
Я боюсь, что там уже билетов.
Прекрасно.
А 22 декабря в Театре эстрады будет поэтический вечер. Поэтический Петербург. Это будет премьера.
Ну, видите, у нас еще масса поводов для встреч. Может быть, еще выкроете время. А книжка, которую мы сегодня начали о ней говорить, «Разное счастье нам выпадает» Светлана Крючкова, она уже есть? Ее можно купить?
Позавчера только ее привезли.
Совсем
мне
новая,
домой.
Да. Дорогие теперь ребята, обязательно ее покупайте. Это чудесная книга.
Она бывает только там, где бываю я.
Правда?
Только. Да. Только на моих вечерах.
Еще один персонаж.
Эхо.
Светлана Николаевна, огромное спасибо. Наслаждение просто
да
с вами общаться.
Расстаемся.
Да, к сожалению, все время истекло. Теперь до свидания, встречи в зрительном зале. Спасибо.
Где у нас?